Ну вот, друзья мои, есть о чем поговорить, но можно я сначала сделаю одно дело, потому что для меня это важно. Сегодня, в общем, 10 лет назад на одном моем выступлении в Москве, это был Славянский центр, был мальчик, которому было тогда 4 года. Он высидел все 3 часа, он даже... шатаясь уже и закрывая глаза, сумел подарить мне какой-то букет цветов. Я была потрясена и сказала потом его маме, ну зачем ребенка так мучить? И вот прошло 10 лет. Сегодня у этого мальчика день рождения, ему сегодня 14. Он узнал о том, что я сюда приезжаю, отказался от вкусного стола, там, от всяких этих, ну все, что сопровождает день рождения, попросил, чтобы его привезли сюда. Паша, спасибо тебе большое. Ты меня очень тронул. И я просто... Давайте его поздравим. Всех поздравим. Паша, подойдите. Потому что это редкий все-таки случай, понимаете. Он их долго уговаривал. Это ехать из Москвы. Паш, привет тебе. Спасибо. Ну вот, друзья мои, может быть, вы вопросы мне сначала позадаете какие-нибудь?
Лариса.
Да.
Да, вот вы как пишете свои стихи? Вот просто интересно. В каком порыве?
Порыве страсти. Умирая.
Ну просто что вас стимулирует?
Паш, ну это же не... Ну это действительно... Ну как я могу сказать... Как я могу сказать? Ну, Паша, это тайна, это творчество, это тайна. Я их не пишу сама, но я просто живу так, чтобы это слышать. Чтобы это слышать.
То есть стихи – это ваш, ну, как бы, стиль, смысл жизни, да?
Ну, выходит так, но это, ну... Но ты веришь в то, что я поэт?
Да.
Это видно тебе, да. Как-то слышно?
Да.
Ну вот, а что тут можно сказать? Это судьба. Есть очень много людей, которые пишут стихи. Ну так им кажется. Или там они действительно пишут стихи. Но это не судьба. А когда это судьба, это немного больно, мягко говоря. Вот. Ну вот как случилось с этой осой, да? Понимаешь, это был такой праздник. Это был такой праздник. Я собирала чабрец на горе в Крыму. Это была такая игра с мирозданием. На мне сидело 5 бабочек сразу. Это вообще, это было... Но рядом были люди. И их раздражала моя игра с мирозданием. Понимаете, потому что это другие немножко люди. И тогда я поняла, мне потом один очень умный человек объяснил. И меня цапнула оса на пике их раздражения на самом деле. И один очень, ну, такой человек, мой близкий друг, с большим духовным опытом, он мне сказал, я поняла вот эту фразу в молитве Господней, он сказал, ну, они тут ни при чем, это ты ввела их в искушение, и не введи нас в искушение, это ты их ввела, потому что тебя для обычных людей очень много, лошадиная доза, и это раздражает, потому что у них сразу являются всякие мысли, там, ну, в общем, тяжелый это случай. Не введи нас в искушение. Это говорит, ты их ввела. Научись жить так, чтобы не метать бисер. Я говорю, ну как же, я же не могу отказаться от себя самой. Я вот какая, я хочу оставаться самой собой. Он говорит, а я и не призываю тебя отказываться. Ты подумай. И знаете, что случилось этим же вечером? Я действительно задумалась, руку раздула вот так просто. Ну, эпитафия была уже написана. Я вечером там, в Крыму, это было в обсерватории, у меня палки были с собой, вот эти для северной ходьбы. Я взяла вечером палки и пошла там ходить по этим аллеям. Уже темнело, и вдруг передо мной, прямо как из, не знаю, из-под земли, человек, я там всех знаю, незнакомый. Он подходит и говорит, вы не здешние? Я говорю, да, и вы тоже, да, и я не здешний. Он говорит, знаете, а вот на Тибете с такими палками ходят. Я говорю, вы там были? Он говорит, да, жил много лет в Лхасе, в Непале. И я чувствую, он меня как-то буквально двумя какими-то фразами, он меня как-то проверил, что ли, это трудно объяснить. Я говорю, я кроме вот Австралии по-настоящему нигде. Да, я хотел там побывать. И вдруг он мне говорит: а хотите, говорит, я вам объясню, чем внутреннее состояние тибетцев отличается от внутреннего состояния непальцев. И я про себя думаю: ничего себе, на дороге где-то поставили какого-то мужика, который, значит, из Тибета, и вот он мне, я говорю, хочу. И он мне говорит: а вы знаете, говорит, у тибетцев внутри состояние тихой радости, а у непальцев состояние тихой улыбки. И если, говорит, вы думаете, что эти два состояния не отличаются друг от друга, я говорю: нет, я так не думаю. А сама про себя думаю: тебе дали подсказку, как тебе вот эту твою, вот эту вот неудержимую радость перед мирозданием, как тебе все-таки это вводить в какое-то, ну, в какое-то приемлемое для людей, что ли, русло. И мы с ним пошли дальше, он привел меня вот на этот ромашковый луг, он сказал: пойдемте, я покажу вам один луг на закате. Он привел, мы там постояли минутку, стали расставаться, и я ухожу и говорю: спасибо, вы мне не зря встретились, вы дали мне подсказку. Он говорит: и вы мне не зря встретились, я тоже через вас кое-что понял. Я говорю: желаю побывать в Австралии. Он говорит: а я вам на Тибете. Я говорю: вы думаете? Он говорит: а что, мы обменялись энергией, и теперь так и будет. Теперь я вот жду, ну я не жду ничего. Но он мне дал подсказку, вы понимаете? Вот так, Паша, все происходит в жизни. И понимаешь, это не только в моей жизни. Жизнь дает, вот она вот этими кругами водит одних людей, одни слова, там какие-то мысли, какие-то там образы. Она пытается вот вывести куда-то, куда надо, а мы не слышим. Мы или вводим других во искушение, или бежим как паровоз с крыльями. Вот. Ну, я не знаю, в общем, о чем я. Что я тебе ответила, объяснила? Я не могу сказать, как я пишу стихи.
Ларис, вот вопрос.
Да.
Про Австралию, наверное.
Да, вот я вот тоже хочу сказать, что хотя я все думаю, что вопросы не будут, но на самом деле такие вопросы задают и задавали вообще-то даже ученые-филологи. И вот есть такой филолог, литературовед Ян Парандовский, он писал книгу «Алхимия слова». И эта книга у него появилась вот как раз в ответ на множество вопросов. Он читал в Европе в университетах лекции по литературе, европейской литературе. К сожалению, там примеров из русской нет. Вот. И эта книга родилась в ответ на вопросы студентов, а как же все-таки вот это творчество появляется.
Знаете, я могла бы рассказать это, но я просто не хочу.
Нет, на самом деле там подтверждается, что на самом деле ни один художник, вот чего ждал Паша, наверное, ну как, ну ночью, ну кофе надо попить, ну еще что-то сделать, музыку послушать, и вот тогда. На такого вот прямого ответа, конечно, нет. Это какой-то провал, сознание. Ни один художник объяснить этого не может.
Да.
Так, Лариса, дорогая, про Непал, значит, сказали вы, ну давайте про Австралию все-таки. Что-то, что у вас родилось там, с кем вы там встречались, с нашими, с русскими или с разными?
С разными. Я там была дважды.
Ну скажите.
Почти подряд. Ну, знаете, вот коротко это не рассказать тоже, потому что это была мечта моего детства, да? И не просто мечта, вот я хочу там в Австралию или в Японию. А это было какое-то неосознанное, как я понимаю теперь, тогда в детстве. Вот к масштабу как раз я вот через это могу переходить. То есть вот это как бы встреча с Австралией, так мне вот в детстве как-то грезилось, она должна была быть на самом деле не встречей с Австралией, просто Австралия это далеко, да? И вот нужно на себя смотреть с большого расстояния. А это должна была быть встреча со мной, вот с собой. Это вот очень такие вот, это все написано. Вот у меня рукопись новой книги, там это все написано. Ну, короче говоря, много лет мне отказывали в этих поездках в Австралию. И вот дважды я там побывала. Все-таки. Я не знаю, самое большое впечатление у меня это я сама. Я другая. Вот я, что со мной сделала эта земля? Вот вибрация этой земли. Какие-то внешние вещи могу сказать. Ну, например, то, что там европеец пришел всего там 200 с чем-то лет назад. Не заражено все это ни нашей культурой, там, ни по-настоящему, ни нашей кровью, ни нашей болью. Вот до такой степени. земля, я была в Тасмании. Я проехала всю Тасманию. Это остров между Австралией и Новой Зеландией. Земля, вот она другая, у нее другие вибрации какие-то, они какие-то мои. Меня это все пронизывало, этот океан. Вот так коротко не скажу. Встречи, да. Встречи с русскими, но не только с русскими. Очень повезло. Встретилась я и с, ну, с коренными, как бы, ну, с англичанами по рождению, да. И у меня был такой замечательный переводчик. То есть у меня возникал контакт, у меня нет такого английского языка, естественно. У меня возникал контакт с этим человеком. И был замечательный переводчик, который вот, вот правильно переводил. Я написала об этом, есть... Ну, например, я не знаю, про что сейчас действительно говорить. Встретился мне человек в Тасмании, да, золотоискатель. Ему 74 года, Джон, золотоискатель. Несколько дней я жила у него в доме. Когда он мне рассказал свою жизнь, меня это просто вот... Ну, потому что вот здесь таких жизней...
Нет.
Нет, да, это все... Его прадед, как каторжанин, в 16 лет его прадед украл чайник где-то в Ричмонде, да, медный чайник. Его на 25 лет, значит, вот туда. Он там отсидел там свое сколько-то там, потом остался. Он женился там, этот прадед. И с одной женщиной родил 25 детей. И вот могучий такой род, и вот это прадед этого Джона. И вы знаете, когда он рассказывал, в 12 лет он лежал прикованный к постели, как это правильно слово? Да. Все, он должен был умереть, из палаты уносили. А его привязали вот так вот за руки, за ноги. Считалось, что когда начнется вот эта ломка, что, ну, как бы вот ноги там, ну, не будут искорежены. Он лежал, и вдруг он услышал, я написала об этом, он услышал: «Джон, беги, беги, Джон!» Он уже в полузабытии, кричал, как бы, вот этот его прадед, которого он никогда не видел. И первый раз в жизни он начал молиться, этот 12-летний мальчик. И он говорил: «Господи, я не могу бежать», сказал он. «Я не могу, кто мне это кричит? Я не могу бежать». «Тогда молись», сказал свирепым голосом вот кто-то, и он стал молиться первый раз в жизни: «Господи, если ты сделаешь так, что я буду ходить, буду жив и буду ходить, я обещаю тебе, по наивности, по детской, что я не пропущу ни одной службы в церкви». И вы знаете, это было потом, вот после этого был рассказ об этой жизни, об этом золоте, о том, как он первый нашел уран в Австралии. Вообще фантастическая жизнь, когда он женился, встретил девушку, которую он захотел задать вопрос: «Что ты хочешь от меня, дорогая?» «Сына», сказала она. «Да, пора начинать», подумал он, потому что, ну, прадед вон какой был. «Сына». Еще раз, 4 раза он задавал ей этот вопрос: «Что ты хочешь от меня, дорогая?» «Сына». 4 сына. В 5-й раз он посмотрел на нее и понял: пора задавать вопрос: «Что ты хочешь от меня, дорогая?» «Развод. Тебе детей, мне ресторан и деньги». И он говорит: «Я не привык отказывать женщине, и тем более обсуждать с ней что-то». Он сказал: «Хорошо». Он остался с 4 мальчиками, младшему из них было 9 месяцев. И вот как он прожил эту жизнь. И знаете, что вот, как бы она какая-то другая, но что интересно, у него в этой жизни самый страшный поступок, который он считает вот у него на душе. Он был полицейским одно время и не арестовал пьяного. Он никогда никого не осудил. За всю свою жизнь он не осудил ни одного человека. Он, понимаете, и он не арестовал пьяного. Он всегда всех жалел. И через полчаса пьяный этот погиб под машиной. У него до сих пор это вот на душе. Короче говоря, ему 74 года, у него болят ноги. Мы сидим с ним, утро, воскресенье, он в халате. Мы сидим за столом, уже скоро выезжать. И звонят к службе. Церковь там рядом, это в Тасмании. И он показывает так за окно и говорит: «Да, говорит, вот видишь, к службе звонят, а я ведь не пойду». Говорит: «На что мне жаловаться? Мне не на что жаловаться. Бог меня не обманул. Я его попросил, дай мне возможность ходить. И он выполнил это. А я его обманул. Поэтому мне жаловаться совершенно не на что». Вы знаете, ну это так вот не рассказать. Там вот каждая... Ну, на меня это все, да, вот эта вот личность, вот то, как он золото нюхом. Мы едем на машине, он говорит, вот здесь золото есть. А потом уже, когда уезжали, он повел меня во двор, вытащил какие-то вот таких два камня, положил в ведро, ломом разбил, взял лоток, вот так промыл, плюнул на мой палец и окунул мой палец туда. И я подняла, а он весь золотой палец у меня. И он говорит, я тебе подарю. Мне мой спутник говорит, слушай, вот он мне подарил несколько камушков, ну, с песком, ну, как бы вот. И мне этот мой спутник говорит, знаешь что, если ты хочешь вернуться в Австралию, ты не должна это брать. Потому что если у тебя найдут это на границе, тебе навсегда закрыт вообще все. Но я взяла. Просто вот память о Джоне. Понимаете, это вот Джон, он не русский, да, он англичанин. Встречи с русскими, да, они были очень важные. Но они, как сказать, ни один прекрасный самый австралийский зал не стоит, это я честно говорю, самого захудалого московского, ну, примерно вот так. Вот самого какого-нибудь, понимаете? И мне, например, мне говорят, ну, ты поедешь, ты там останешься или там еще что-то, мне там очень хорошо. Вот с землей, с океаном. Но та, жизнь там совсем другая вот в этом. Она очень хорошая, она человеческая, но там нет вот этого нерва. Но земля Австралии. Вот, может быть, я уже читала это стихотворение после первого раза. Там каждое вот название – это дерево. Я их полюбила, я их все отличаю. И у меня с ними полный контакт. Плакали и пели франжепены. Рай я покидала ровно в 8. Океанских волн живая пена мой прощальный сон с собой уносит. Эвкалипты целовали руки, признаваясь в откровенной страсти. В солнечном круженье мели луки, сбрасывали кожаные платья. Джакаранды раскрывают душу, Бэнкси бегут за мной рядами, темный шепот золотого буша застревает в ветках конингами. Стая неутешных попугаев умоляет разноцветной песней: «Сдай билеты, рай не покидаю!» В нашем хоре голос твой уместен, у самой себя меня украли. Как вернуться мне назад, не знаю. Прорасту в ряду араукарий, буду сниться золотому раю. И вы знаете, как ни странно, в общем, я каким-то поразительным, удивительным образом настолько завязалась внутренне. Знаете, у меня такое чувство, я думаю, что не на пустом месте, что никто из приезжающих в Австралию не проживал вот так ту реальность, какую-то глубинную, ни магазины, ни пляжи, ни там какие-то эти все достижения цивилизации, а вот глубинно вот эту землю австралийскую, вот, потому что у меня просто вот иногда идет параллельная жизнь. Вот я что-то делаю, и одновременно я или где-то на берегу там, или там что-то такое происходит. Много написано про Австралию, что-то написано. И там, вот можно последнее расскажу. Вот что для меня очень важно. Там есть такая журналистка, бывшая наша, естественно, московская, Серафима Лаптева. Живет много лет. Больна там, из дома почти не выходит. С необыкновенно хорошим словом. Вообще настоящая такая. Она обо мне писала несколько статей. И туда несколько лет назад приехала из Москвы же доктор филологических наук, ее подруга. Она приняла там монашество в православной церкви. Она живет где-то далеко от Сиднея. Тамара ее зовут, по-моему. И они перезваниваются каждый день. И у них, когда я об этом узнала от посторонних людей, мне было не по себе. И у них один разговор. Тамара ей звонит и говорит, читай мне эти стихи. И та из зачитанных до дыр вот этих томиков читает через пол Австралии мои стихи. У них нет другого общения. И они потом говорят об этом, вот как два филолога. А я когда узнала, я позвонила, я говорю, Серафима, ну напишите про это. Ну почему я этого не слышу? Мои стихи никто не осмысливает. Я говорю неправду. Кстати, сегодня здесь у меня в гостях тоже вот двое моих друзей из Москвы. Так получилось, вот нас свела судьба через Аллу Александровну Андрееву. Вот два человека, единственных, кто действительно осмысливает. Ира Николаева, философ, который осмысливает мою поэзию и пытается об этом писать. И Евгений Морошкин, композитор, который делает совершенно удивительные вещи в интернете. Как-то со своими композиторскими, не знаю, наклонностями он делает, он по-другому смотрит на поэзию. Ну, это надо смотреть в интернете. И представляете, они тоже сегодня сюда приехали, ко мне. Это здорово. Так вот, никто не осмысливает, кроме этих людей. Я говорю, напиши Серафима. Ну, я не знаю, что это будет. Но иногда я представляю, как в Австралии звучит там мое слово. А Джон мне, знаете, что сказал, когда я уезжала? Это Тасмания. Один завод на всю Тасманию. Они делают бумагу из какашек кенгуру и волкота. Это дорогущая бумага. Из нее шляпы, ну такие вот. Из нее свадебные платья, из нее ботинки, альбомы, рисовать, закладки. Очень дорогая. Такая закладка $5. Все. Все остальное чистота. Больше заводов нет. И вот в этой Тасмании, на берегу океана, я говорю, Джон, а что бы вы мне хотели пожелать? Что бы ты мне, мы были на ты, пожелал? Он ничего про меня не знает. Это он про себя рассказывал. Он на меня посмотрел и сказал, возвращайся в Австралию. Ты нужна Австралии. Она нуждается в тебе. Меня это просто потрясло. Почему-то. И дал мне золото. Так что это я могу много, но это... Там много всего было, там были такие глубинные переживания и нашей реальности, и как наши русские, они больны Москвой все, они все больны Россией, у них у всех эти российские программы. Ну не у всех, есть те, кто отрекся вообще полностью, но большинство вот так. Но они сказали, что лучше мы будем болеть Россией там. Но они больны, это правда.
Здесь мы не болеем.
Вот. Еще какие-то вещи. Я познакомилась с лучшей австралийской поэтессой, которая пишет на двух языках. Я была несколько раз у нее в гостях. Нора Круг. Она никогда не была в России. У нее родители были русские. Это все происходило в Шанхае. Сейчас ей 90 лет. Она не была в России. Она не... Но у нее такой русский язык. Она за рулем машины. Она пишет свои... Она очень тонкий такой человек. Она мне сказала, я ученица по сравнению с вами, поэтому не просите меня читать. Я понимаю, о чем она говорит. Но я у нее училась другому. Я у нее училась вот этому отношению к жизни. Вот то, как она в свои 90 лет, очень много не горя. Сын погиб там и так далее. И как она держится. И как она... И вот этот прием... На серебряной посуде, среди старинных китайских вещей, и салфетка около моего прибора. И она так трогает меня за руку, так незаметно для других, и открывает эту салфетку, а там лежит украшение, такое китайское украшение. Она говорит, я хочу, чтобы у вас была память обо мне. Такая вот просто вся, какая-то предельно русская через язык, вот через язык. Может быть, еще через что-то. Вы знаете, язык, оказывается, значит гораздо больше, чем мы можем себе представить только. Вот, так что с Австралией, я не знаю, там еще есть живой кусочек карнавала, бразильский танец, джакаранда, мой юный спутник Карл Наварро в лиловом, дерзкий и нарядный. Несемся ветром буйным, нежным, по старой улице Маквори, слезинкой зависть неизбежна в торжественных зрачках магнолий. Как дань священного обряда, затерянного средь столетий, в каком-то там буйстве джакаранда приснится старикам и детям. Лишь строгий взгляд араукарий прервет круженье карнавала. Прощально прокричав «Ура им!», сбежит мой спутник. Карл Наварро. Ну, да.